Глава вторая. Языковой и прочие барьеры. Стены женского общежития атаковал нахальный плющ. Побегами-щупальцами неистребимое растение цеплялось за шершавые кирпичи и тянулось вверх каменным вытаращенным горгульем, нахохленным на выступах. Одна такая фигура, словно покрытый слоем столетней пыли страж, торчала возле нашего окна на четвертом этаже. В тесной комнате стояла только необходимая мебель. Одежда висела в нише, прикрытой матерчатой ширмой. Учебных мест не подразумевалось, и нам предстояло целый год заниматься в библиотеке. Зато у окна был замечательный широкий подоконник. На таком здорово сидеть с книжкой, смотреть на двор академии, следить за соседними окнами в мужском общежитии. Но на подоконнике поселился Гаррет, комнатная роза, которую Юна притащила на себе из Шай-Эра. С мечтательным видом пристраивая на присмотренное мною местечко этот, с позволения сказать, благоухающий цветник, она рассказала, что усыпленный магией черенок прислал ее замечательный друг по переписке на день рождения. Разве можно оставить дорогой сердцу кустик беспризорником, или какая жестокость сдать на передержку в городскую оранжерею? Когда мы впервые увиделись в портальной гавани Ноиры, будущая соседка по комнате стояла в обнимку с цветочным горшком и волновалась, переживет ли кустик портальный переход. Надо сказать, что Гаррет оказался бессмертным, в отличие от меня. После перемещения из Шай-Эра я 3 дня ползала зеленая, а он ничего, всего-то денек побыл поникшим, но поймал солнышко в окошке с горгульей и встопорщил розовые бутоны. Он и сейчас чувствовал себя прекрасно, здоровым видом доказывая несостоятельность теории, что непременно завянет, когда затухнет любовь между друзьями по переписке. Любовь не случилась, но куст, вскормленный водой с магическими добавками, издыхать не планировал и ни одним листиком не поглядывал в иной мир. В комнате царил бардак, напоминающий о сборах на вечеринку. После глобального любовного провала даже мне было неловко вспоминать, с каким энтузиазмом Юна примеряла платье и подбирала к нему заколку. От тяжелого молчания, висящего в комнате, как грозовая туча, становилось не по себе. Быстро переодевшись за ширмой, я схватила корзинку с банными принадлежностями и полотенце и на ходу проговорила: «Пойду освежусь». Не обернувшись, соседка кивнула и с мрачным видом продолжала возвращать разбросанную по кровати одежду на деревянные плечики. Казалось, она собиралась тихо страдать, лежа в кромешной темноте и отвернувшись к стене, но Юна тоже умела удивлять. Когда я вернулась в комнату, она стояла у распахнутого настежь окна и прицеливалась, чтобы сбросить с 4-го этажа горшок с многострадальной розой. «Ты же не выкинешь Гаррета!» — воскликнула я, и, избавившись от корзинки с флаконами, бросилась спасать несчастный, ни в чем не повинный куст. «Именно это я и собираюсь сделать», — решительно объявила она и посмотрела вниз, словно примеряясь, как высоко горшку лететь до земли. «Вдруг кого-нибудь зашибешь?» Было очевидно, что никто, если он не каменная горгулья и не железный рыцарь, не выживет, если поймает башкой цветочный горшок. «Вынесу в мусорный короб в коридоре». Юна передумала превращаться в маньяка-убийцу случайных прохожих и, прижав тяжелую розу к животу, направилась к двери. Я расставила руки, не давая ей пройти. «Позволь Гаррету жить! Погибнуть в чужом королевстве не пожелаешь и врагу! Ты же ненавидела этот куст!» «Вот и нет! Он смешно светится в темноте!» Соседка опрыскивала розы какой-то подкормкой для беспрерывного цветения, и мелкие розовые бутоны светились в темноте кроваво-красным цветом. Сначала я испугалась, а потом решила, что цветок вполне сойдет за ночник. «Он не виноват, что такой же цветущий и колючий, как этот Вайрт», — заявила я. «Давай переименуем куст. Пусть будет Эдвардом. Бедняги Эдди, тебе не за что мстить».
Судя по недоуменно сведенным бровям и вопросительному взгляду, довод, мягко говоря, был слабенький.
«Или так звали твоего бывшего?» — осторожно уточнила я. «Нет никакого бывшего», — сморщилась Юна. «Роза напоминает о моей вселенской глупости».
«Что за пафос? В нашем возрасте нормально ошибаться и верить разным придуркам.
Просто оставь Эдварда мне. Он все равно долго не протянет».
Я ловко отобрала тяжелый горшок и потащила обратно к подоконнику.
«Поверь, я уж постараюсь за ним присмотреть. У меня все растения почему-то от заботы подыхают». «Письма я тоже выбросила», — перебила меня страдалица.
«Все?» — охнула я, со звоном опустив куст на прежнее место и выглянула в открытое окно, пытаясь отыскать доказательства такого несвоевременного расточительства. Газон был далек и чист. Ни одной странички в пределах видимости.
Юна из них птичек, что ли, складывала, а те, почуяв скорую осень, отправились в теплые края?
«И сожгла», — добавила она.
То есть до газона долетел только пепел.
«На кой демон? Изгоняют дух этого мерзавца из своей жизни. Они дивно горели и кружились в воздухе, как птицы несчастья».
«Вообще ни одного письма не осталось.
Все-все спалило. Чтобы начать все заново, нужно избавляться от якорей».
Юна упрямо вздернула подбородок и кровожадно покосилась на безропотный куст, невольно вызывая во мне желание прикрыть невинную жертву спиной.
«Я ходила в женский клуб. Они там много правильных вещей говорили». «Они, конечно, очень умные в женском клубе, но как мы теперь почерк будем сличать?» — скрестила я руки на груди. «В смысле?» — насторожилась Юна, несколько поумерив желание что-нибудь разрушить или уничтожить. «Я потребовала у Вайрда доказать, что он ничего не писал».
«Как доказать?» —
медленно повторила подруга, словно пытаясь осознать размер чудовищной катастрофы.
«По всей видимости, уже никак», — развела я руками. Утро первого учебного дня выдалось солнечным, но холодным. Замерзнув под тонким одеялом, я проснулась раньше сигнала пробуждающего шара и на цыпочках по ледяному полу бросилась закрывать окно. Оказалось, что внизу кипела жизнь, по дорожкам, выложенным мелкой брусчаткой, уже шастали студенты. В жизни не поверила бы, что вчера почти вся академия кутила на вечеринках, отмечая последний день лета.
«Северяне, вы когда-нибудь спите?» — недовольно пробормотала и потянулась к створкам. В окне напротив какой-то парень натягивал рубашку. Он заметил, что на него таращится взлохмаченная девица, и замер. Не придумав ничего получше, я приветственно помахала рукой, мол, «Не стесняйтесь, мастрос, продолжайте облачать крепкие телеса в форменные одежды». Закрыла створки и немедленно вывела на листике срочных дел, приколотом к ширме, купить шторы. Процесс наблюдения за соседями забавен, но обоюден. Когда-то подглядываешь ты, в другой раз за тобой. Последнее меня категорически не устраивало. В этот момент в сонной тишине звонко закукарекал пробуждающий шар, специально спрятанный под кроватью, чтобы его, голосистого мерзавца, было проще достать. Проще не вышло, а только сложнее. Я неловко сбила стеклянную сферу с подставки. Кукарекая, как не в себе, словно стремилась перебудить обе стороны крушвейской гряды, она откатилась к стене.
«Ненавижу!» — прошипела я, припадая к ледяному полу и вытягивая руку.
Хорошо, хоть ничего не запихнула под кровать, как это сделала Юна.
Наконец, шар был пойман. Свихнувшийся петух заткнулся, и я осторожно проверила соседку, ожидая напороться на недовольный взгляд. Если бы меня попытались разбудить ранним утром после ночи, проведенной в тихих всхлипываниях, то возмущение было бы сдобрено крепким словцом, но она сладко сопела, уткнувшись в подушку с домашней наволочкой. Помимо комнатной розы из Шай-Эра, Юна притащила постельное белье, лоскутное одеяло, любимую кружку, стопку каких-то любовных романов и висящую над кроватью цветную гравюру магической академии Ос-Арет, в которой училась. В этом частном учебном заведении давали первоклассное магическое образование, лучшее в королевстве, и получить у них стипендию было большой удачей. Мне не повезло. Стараясь не беспокоить спящую, я тихонечко улизнула в купальню. А когда вернулась, соседка все еще безмятежно дрыхла, высунув одну ногу в пижамных штанах поверх одеяла.
«Юна!» — я потрепала ее по плечу. «Пора вставать на завтрак».
«Аппетита нет!» — пробормотала она, не открывая глаза. «Я приду сразу на лекцию».
В качестве приветственного подарка Элмвуд выдал нам учебники и академическую форму, пиджак, платье и скромную юбку несуразной длины. Я посчитала, что прекрасно переживу, не путаясь в подоле, и натянула привычные узкие брюки с идеально острыми стрелками, надела блузку с манишкой и взяла разложенный на однотонном покрывале форменный пиджак. Он был мне немного великоват, но наплевать. Мантия Академии общей магии в Ноире вообще напоминала бесформенный балахон с прорезями. И ничего, 3 года относила как миленькая, ни разу не пожаловалась. На бесплатное обучение в принципе грешно жаловаться. Мне даже студенческое жалование из городской казны выплачивали. После выпуска, правда, придется 5 лет отработать на королевской службе, зато окажусь пристроенная и опыта наберусь, стану превосходным специалистом. Понять бы, чего именно. Собственно, из-за непонимания я приехала на северный полуостров в Академию Элмвуд. Перед 4-м курсом общие маги выбирали специализацию. Куратор каждый день терзал меня, требуя заполнить бумаги. Сокурсники определились еще зимой. Мейс в своей обычной презрительной манере объявил, что в младшей школе выбрал артефакторику и решение не менял. Никто не страдал проблемой самоопределения, и только я понятия не имела, что хотела изучать. Легко мечтать о высшей магии в частной академии, если позволяют талант или деньги, а студенту из обычной семьи приходится быть прагматиком и выбирать что-нибудь попроще. Бытовые или защитные чары, артефакторика, опять-таки, зверомагия и прочие нужные специальности, без которых наша жизнь загнется.
Но я ненавижу химер, теоретическую механику и особенно определять будущее росчерком пера. Наверное, Бог услышал слезные молитвы и отсрочил мучительный выбор, подсунув объявление о программе обмена студентами с Норсентом.
«Отличная идея! Дерзай!» В тот день за ужином поддержал меня папа, преподаватель алхимии в старшей школе. «Вдруг тебе понравится заниматься стихией, весьма перспективное направление магии?»
«Не местное только», — буркнула мама, как будто в пустоту, но на самом деле обращаясь к нам обоим.
«Северный диалект опять-таки подтянешь?» Папа сделал вид, что не заметил ворчания любимой супруги. «Да, дорогая?»
«От стихийной магии сидеют волосы», — загробным голосом предрекла дрожайшая маман, ставя передо мной тарелку с ужином.
За 5 минут, что мы обсуждали вероятное участие в программе, она мысленно собрала большой дорожный сундук, не забыв уложить 10 пар шерстяных чулок, и с глубокой душевной скорбью отправила единственную кровиночку к ледяным демонам на куличке, где ее непременно сожрут драконовы химеры. Или похитят волосатые северные варвары, шарахнув по голове дубиной и заставят прислуживать в хибаре, покрытой шкурами диких виверн. Если же страшно повезет, и на мою божественную, типично шайерскую красоту не купится ни дракон, ни варвар, то случится еще какая-нибудь гадость. Какая именно, мама, похоже, придумать не успела, но, судя по напряженно сведенным бровям, уже активно фантазировала.
«Они не сидеют, а окрашиваются прядями», — поправила я.
«Не обязательно уезжать из Шайэра, чтобы испортить цвет волос», — заметила она.
«Давай просто сходим к мастеру причесок. Испортим здесь».
В тот вечер я еще не догадывалась, что в первый день осени действительно буду стоять в общежитской комнате на другой стороне Крушвейской скальной гряды и надевать широковатый пиджак с эмблемой Норсенской академии магии. Восторженно храпнула соседка, возвращая меня из пафосных мыслей в реальность, где она, наревевшись ночью, дрыхла с открытым ртом и грозилась пропустить первый учебный день. Я настроила пробуждающий шар, чтобы он закукарекал через полчаса, специально поставила его подальше и тихо вышла из комнаты. За последние пару дней Элмвуд из сонной безлюдной дыры превратился в бурлящий муравейник, спрятанный за замковой стеной и выросший вокруг коренастого мрачного дворца с четырьмя квадратными башнями. На высоком постаменте скалила клыкастую пасть каменная драконовая химера с раскрытыми крыльями. Судя по тому, что изваяние агрессивно щерилось в сторону въездных ворот, определенные проблемы с гостеприимством имелись не только у некоторых студентов, не показываем пальцем в аристократического лгуна Вайерта, но и у Элмвуда в целом. На второй день после приезда, когда я еще ползала зеленая, прихлебывала из бутылки укрепляющий отвар и мысленно составляла завещание, нас согнали на экскурсию. Я тихо ненавидела здоровяка в очках, заставившего меня, несчастную болезную, больше часа таскаться по замковым корпусам, и слушала его вполуха, но кое-что забавное он рассказал. Оказывается, во время экзаменационной декады студенты трут левую лапу каменной химере и просят удачи на экзамене. Главное не перепутать с правой. Ее гладили исключительно на любовь. Хвост полировали перед соревнованиями по турнирной магии, а нос, до которого сложно добраться, протирали для денег. В общем, если хочется неожиданного богатства, придется рисковать шеей и реальной угрозой получить выговор. Первый, кого я увидела в шумной столовой, был Мейс. Не заметить лучшего друга было невозможно даже при большом желании. За квадратным добротным столом на четырех человек он сидел в гордом одиночестве и с умным видом читал какую-то книгу. В принципе, с таким вот лицом, словно постигал тайны Вселенной, приятель мог изучать и теорию магических взрывов в подпространстве, и роман, где главный герой с мечом наперевес рубил монструозных химер. Я не сдержала улыбки. Парни из Шайэра не желали подсаживаться ни к моему лучшему другу, ни, не дай божественный слепец, к северянам. Они кое-как теснились за двумя сдвинутыми столами, видимо, полагая, что демонстрируют несгибаемый дух свободолюбивого народа, живущего по другую сторону Крушвейской скальной гряды. «Удачного дня!» — громко поздоровалась я с этими мучениками, заработала пару хмурых взглядов, пару таких же хмурых приветствий и с комфортом уселась напротив Мейза. «Что читаешь?» Все-таки, как ни крути, от этого воплощения самомнения сплошная польза. Не помню, чтобы мы когда-нибудь в столовой толкались локтями. Он продемонстрировал обложку учебника по высшей магии и подчеркнул. На первородном языке. По утрам на первородном языке я могу только ругаться, сиронизировала я. Зато цветисто. Передо мной сам собой появился поднос с едой. Оглядев предложенные блюда, пару плошек переставила Мейзу. За неделю привыкнуть к кухне северного полуострова на мой вкус пресный и тяжелый оказалось принципиально невозможно. Но лучший друг оценил. Глядя на эту оглоблю, увенчанную шапкой рыжих кудрей, никогда не догадаешься, какой чудовищный аппетит он в себе прятал. «Подсунь железные гвозди, наверняка переварит».
«Где твоя соседка?» — спросил Мейс, прихлебнув жижу, отдаленно напоминающую кофе.
«Хорошо, что я привезла с собой мешочек кофейных зерен, потому как на северном полуострове любимый всеми шай-эрцами напиток просто сказочно паршивый».
«Спит, а что?»
Я попробовала овсянку, но каша традиционно оказалась едва сладкой. Местные повара только делали вид, будто добавляют в еду мед или пряности. Никакого вкуса.
«Хотел поздравить».
Он наткнулся на мой вопросительный взгляд.
«Она — главная тема сегодняшнего дня. Ты ничего еще не слышала?»
«Амулет пока не пробудила. Пытаюсь окунуться в языковую среду», — хмыкнула я и тут с удивлением обнаружила, что возле нашего стола утвердился какой-то северянин, расставив длинные ноги на ширину плеч, словно боялся оказаться снесенным волной особого шаэрского презрения. Я с недоумением подняла голову. Сверху вниз, с широкой улыбкой, на меня смотрел парень с вечеринки, умеющий заплетать отличные косы. Волосы у него, к слову, были скручены в непонятную дулю, а сам он стоял одетый в спортивную форму чернильного цвета, почти черную, с эмблемой Элмвуда на груди. «Доброе утро!» — с улыбкой поздоровался он.
«И ты здесь?»
— отозвалась я, неожиданно для себя вспомнив его имя. «Андыш.
Если что, я сейчас не могу на урок плетения кос, у меня лекция по общей магии. Или ты просто подошел поздороваться?»
«И узнать, как тебе северная кухня?» — согласился он.
«Такая же непривычная, как северный диалект».
«Она хотела сказать сложно перевариваемая», — прокомментировал Мейс на этом самом диалекте.
«Спасибо, господин переводчик, что не дали мне побыть деликатной», — фыркнула я, вызвав у Андыша веселый смешок. «Присядешь с нами?»
«Эй, Гор, тебе место оставлять?»
Северянин оглянулся, а за ним все, кто был рядом. В смысле, все, кроме Мейза. Даже люди за соседними столами повернули головы, а его величество ничего, продолжил делать вид, что с интересом пялится в учебник. Из другого конца обеденного зала на нас с непроницаемым видом смотрел Гаррет Вайрт. Его приятели рассаживались за большим столом.
«Удачи в первый учебный день, Адель Роуз», — попрощался Андыш.
«Приятного аппетита», — заметила я и, наблюдая, как он пересекает столовую, направляясь к компании, протянула. «Не помню, чтобы вчера представлялась. Откуда он узнал, как меня зовут?»
«Я ему сегодня сказал, когда мы брились над соседними раковинами», — огорошил меня Мейс.
«Зачем?» — поперхнулась я.
«Не ходить же с двухдневной щетиной!»
Приятель окатил меня презрительным взглядом.
«Зачем ты ему сказал, как меня зовут?»
«Он спросил».
«То есть тебя даже пытать не пришлось? Напомни, Мейс, чтобы я никогда не ходила с тобой в разведку».
«Извини, я не знал, что это секретная информация. Еще он спросил, какие у нас отношения».
«И что ты ответил?» Искренне полюбопытствовала я.
«Почти семейные, и он решил, что мы обручены».
Приятель вздрогнул.
«Как представлю, так волосы дыбом встают. Тебя не пугает эта мысль?»
К слову, кудри у него обычно торчали в разные стороны. По всей видимости, умник частенько представлял, как наши родители, дружившие с юности, неожиданно решат породниться и попытаются превратить нас из друзей в супругов. Я всегда говорила, что богатая фантазия до хорошего не доводит.
«Я стараюсь не думать об ужасах, чтобы не портить прическу». С трудом сдерживая смех, я снова посмотрела на компанию и взглядом немедленно уперлась, как в забор, в Гаррета Вайерда. Не обращая внимания на разговоры за столом, тезка нашего розового кустика спокойно ел то, что дали, как простой смертный, а не аристократ с древней фамилией. И никакого отдельного кабинета, куда местные богатеи попадают по кодовому слову, чтобы вместо каши вкусить еду из столичной ресторации. Такое разочарование, ей-богу. С Мейзом у нас не совпадало расписание. Мы попрощались еще в столовой, и я сразу отправилась на лекцию по общей магии. Исторически во всех отношениях момент был подпорчен тем, что лекционный зал пришлось искать по выданной куратором схеме замка. Полукруглая аудитория с восходящими рядами оказалась практически заполненной. Народ что-то с энтузиазмом обсуждал, и гвалт стоял такой, будто они коллективно радовались началу учебного года. Я даже на секунду решила, что ошиблась дверью. Лично у меня лекция по общей магии такого воодушевления не вызывала. Скажу больше, ни у кого в Академии общей магии, но Иры, эти занятия не вызывали ничего, кроме вселенской печали. На всякий случай я сделала шаг назад и проверила номер, светящийся над притолокой, но карта местности не соврала, привела четко по нужному адресу. Только потом из дверей я заметила Юну, сидящую в первом ряду. Она низко опустила голову, словно досыпала последний сон или прятала на коленях скабрезный романчик и втихомолку его дочитывала. Я смело вошла и невольно обратила внимание, что оживление на рядах было странным, выжидательным и фальшивым. Словно куча народа разыгрывала спектакль и посматривала на меня из-под тишка с затаенным ехидством. Может, варвары из Элмвуда никогда не видели людей с обычным цветом волос, приехавших с другой стороны скалистой гряды? «Как дела?» — спросила я у соседки по комнате, пристраивая на стол рядом с ней портфель. Юна резко вскинулась и посмотрела в сторону преподавательской кафедры. Невольно я проследила за затравленным взглядом подруги. Там всех входящих ждал сюрприз. В центре раздвинутой грифельной доски тянулась крупная надпись на шайерском языке. Аккуратные литеры категорично клеймили. «Шайерки по-тоскухи!» У меня нервно дернулось веко. Послание недвусмысленно намекало на вчерашний скандал на вечеринке и на то, что автор заборной росписи не учится на факультете языковедения. «Знаешь, что злит больше всего?» — тихо спросила я, обращаясь к Юне. «Что эти курицы даже в бранном слове сделали ошибку?» «Курицы?» — не поняла она. «Полагаешь, это написал кто-то из парней?» Я дернулась в сторону доски, но Юна схватила меня за рукав пиджака.
«Пожалуйста, только не стирай сама!» — прошептала она. «Не надо унижаться!»
«Стирать?» — невесело усмехнулась я, чувствуя, что с каждым словом начинаю беситься сильнее.
«Я хочу устроить урок шайерской орфографии!»
Когда я двинулась в сторону преподавательской кафедры, то гул в аудитории стих. Лопатками я ощущала любопытные выжидательные взгляды. Кто-то тоненько и противно хихикнул, и этот отвратительный звук долетел, кажется, до высоченного потолка. Взяв огрызок белого грифеля, я призвала магию. Сила прокатилась от локтя до кончиков пальцев. Мелок вспыхнул и, чуточку рассыпавшись, окрасился красным цветом. Протянув руку, я перечеркнула литеру «А», подписала сверху «О», а рядом на первородном языке пририсовала символ «Отвратительная успеваемость», которым в Академии общей магии клеймили тех, кто провалил экзамен. Дальше пусть с шутниками разбирается преподаватель. Посчитав миссию выполненной, я отряхнула руки и собралась покинуть ристалище, как в зал в компании других парней вошел виновник сыр-бора личной персоной.
Гаррет скользнул безразличным взглядом по интерьеру, по преподавательской кафедре, по надписи на доске и по мне, отряхивающей руки. Юна покраснела в цвет мелка, которым была исправлена ошибка, и попыталась стечь под стол. Спрятаться закономерно не сумела и просто низко-низко опустила голову, стараясь сделаться незаметнее.
«Вайерт!» — рявкнула я.
Его Величество пожелал повернуться.
«Ты меня позвала, Адель?»
— ответил он на диалекте мягко и негромко.
«Ты видишь других кандидатов?» — фыркнула я и кивнула на доску. «Сотри с доски, Гаррет! Будет справедливо, если ты приберешься за клубом своих поклонниц. Не согласен?»
«Нет», — ухмыльнулся он, вызвав хохот в аудитории. «Чем ты предлагаешь вытирать доски? Рукавом?»
«Пожалуйста, держи тряпку».
С милой улыбкой я взяла сухую ветошь и продемонстрировала ему. «Далеко тянуться?» Он развернулся и ленивой походкой под дружное одобрение зала шагнул к широким ступеням, ведущим на верхние ряды. Взбесившись, я швырнула тряпку ему в спину быстрее, чем успела подумать и испугаться. Оставалось только крикнуть: «Лови!» Я никогда не отличалась ни меткостью, ни ловкостью, но от злости глаз не подвел и рука не дрогнула. Сухая ветошь летела ровнехонько в бритый затылок, но в этот момент Гаррет решил повернуться светлым ликом, выбив в разные стороны облако пыли, тряпка врезалась в его самодовольную физиономию. Пару бесконечных мгновений Гаррет стоял как дур, прикрытый тряпицей. Оставив комично белый след на лице, она плюхнулась на идеально чистую туфлю. В аудитории воцарилась мертвая тишина. Облако мела окутывало высокую широкоплечую фигуру в идеально скроенном пиджаке, клубилось в воздухе. Белый налет медленно оседал на пустую преподавательскую кафедру и покрывал пол тонким слоем, похожим на снежную поземку. Клянусь, это показалось бы даже смешным, не будь так чудовищно страшно. Зрители боялись вздохнуть. Юна, оцепеневшая в первом ряду, собралась потерять сознание. Я вполне серьезно раздумывала, пора ли уверовать и начать молиться родным шаерским святым, или можно еще подождать. Рукав Гаррет все-таки испачкал, медленно вытер им лицо. Отбросил мыском изгаженной туфли ветошь и как-то по-особенному тяжело, роняя слова, спросил: «Шай-эр, ты швырнула в меня тряпку?»
«Не ботинок же, право слово. По-моему, ответ очевиден».
Умничать я постеснялась и предпочла попросить прощения.
«Я не думала, что доброшу, извини».
«Извини?» — медленно, словно смакуя звуки, вымолвил Гаррет. «Я обязан переспросить, чтобы быть до конца уверенным. Адель Роуз, ты точно бросаешь мне вызов?»
«Вызов», — повторила я, пытаясь припомнить перевод слова. В голове оказалась пустота. Полуобморочная Юна вместо толковой подсказки испуганно замотала головой, видимо, намекая на что-то значительное. «Лучше бы голосом сказала, ей-богу». Было очевидно, что пора пробуждать переводчик, а то я так сильно окунулась в языковую среду, что почти в ней захлебнулась. И пока, мысленно ругаясь на пышную манишку, я нащупывала под блузкой амулет, Гаррет кивнул. «Хорошо. Я согласен».
«Согласен?» Вообще-то вопрос подразумевал ответ, на что именно он согласен, но между нами встал языковой барьер, разница в традициях и, буду откровенной, мое плохое знание диалекта. «Я получила, что получила».
«Конечно», — он холодно улыбнулся.
«Если девушка хочет магическую дуэль, как я могу ей отказать?»